Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א.
Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, первый том, 70-я страница «Правда и вера». Вопросы можно задавать на интернет-сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, страница 70-я, статья «Правда и вера». Правда и вера – два противоположных понятия. Мы видим, что в нашей молитве, которую постановили члены Великого Собрания, там же есть две противоположные вещи. С одной стороны, порядок молитвы построен так, что ее нужно говорить именно в то время, когда у человека есть недостаток чего-либо. Еще мудрецы сказали, что молитва должна идти из глубины сердца, то есть чтобы недостаток ощущался всем сердцем. И, соответственно, молитва из глубины сердца. Это значит, что в сердце не должно быть никакого, даже маленького участка, где была бы какая-то наполненность, цельность, законченность. Напротив, все сердце должно представлять собой один большой недостаток. И чем этот недостаток больше, тем лучше принимается молитва. В книге Зор говорится о трех молитвах. Молитва бедного. Есть три молитвы. Молитва Моше, божественного человека. Такая молитва, что нет подобной ей в другом человеке. Молитва Давида — это молитва царя, которого не бывает ни у какого другого царя. И молитва бедняка — какая из этих трех молитв самая главная? И он говорит, молитва бедняка. И эта молитва опережает и молитву Моше, и молитву Давида, и опережает все остальные молитвы мира. А в чем смысл этой молитвы? И отвечает, потому что у бедняка разбито сердце. А написано, Творец близок к тем, у кого разбито сердце. И бедняк всегда ссорится с Творцом, и Творец внимательно слушает его слова. Конец цитаты. Получается, что согласно книге Зоар, что главная молитва именно тогда, когда у человека разбито сердце, когда нечем ему оживить свою душу. И эта молитва, о ней говорится, что она из глубины сердца. Это самая важная молитва, важнее всех остальных молитв мира, потому что он не может сказать, что у него есть какое-то вообще достоинство, что есть во мне какое-то достоинство, что я бы мог быть похож, подобен моим товарищам. И получается, что он полон недостатков, и тогда у него есть возможность дать молитву из глубины сердца.
То есть тут есть две проблемы. Первое, что человек должен чувствовать, что такое его глубина сердца. И второе, навести там порядок в глубине сердца, чтобы действительно сердце было направлено на правильную цель. Две эти вещи, два этих условия являются обязательными, чтобы получилась молитва, настоящая молитва.
Это значит, чем больше недостаток, то и молитва важнее. И, соответственно, той молитве, которая прописана в молитвеннике, прописан также порядок благодарности и восхваления, который находится в противоречии с самой просьбой. Ведь так принято во всем мире, если кто-то делает что-то хорошее другому, тот второй благодарит его, но величина благодарности соответствует величине услуги, которая ему делается. Так он и выражает свою благодарность дающему. Например, если один помог второму так, что это составляет половину его дохода, то второму этого дохода хватило только обеспечить наполовину дом и семью, то ему его благодарность еще не полная. Но если кто-то обеспечил другого полным доходом, и он может даже себе позволить излишество, то есть у него нет никаких недостатков, то, чем второй его наполнил, то понятно, что этого человека он будет благодарить и хвалить от всего сердца. Получается, согласно этому, что человек благодарит и восхваляет Творца, или хочет восхвалять Творца всем своим сердцем и душой, понятно, что он должен видеть, что Творец дал ему все, что ему необходимо, и все, что он просил. И нет недостатка ни в чем. А иначе его благодарность не может быть полной. А если так, то человек должен стараться увидеть, что нет недостатка у него ни в чем. Но Творец заполнил все его недостатки, и не осталось у него никакого недостатка. И только тогда он может благодарить Творца. А это то, что называется воспевание и восхваление, то, что прописано в молитвеннике.
Возможно ли, чтобы человек чувствовал, что Творец дал ему и заполнил не все желание получать, и из этого он благодарит его? Продолжим.
А если так, то есть молитва и просьба, а также восхваление, воспевание, это ведь две противоположные вещи, потому что во время молитвы и просьбы, если нет у него, ничего не наполнено, он полон недостатков, тогда его молитва полноценная. При этом при восхвалениях и воспеваниях все наоборот, что если не осталось ничего, чтобы не было заполнено совершенством, именно тогда он может по-настоящему благодарить. И тут надо понять, почему на самом деле две эти противоположности нам так предоставлены. Почему? Зачем? И что дает нам этот порядок? Также надо понять, как можно выполнять две эти противоположности, поскольку каждая из них противоречит другой. И вот Святой Ари говорит...
Это понятно, да? Должен быть хиссарон, потребность. Должен быть. Если хиссарон наполнен, я уже не могу молиться. Я могу благодарить, если хиссарон наполнен. Но у меня нет никакой причины, как будто побуждения со стороны желания. С одной стороны. С другой стороны, если мне не достает, как бы это самое лучшее состояние, чтобы для меня обратиться, но о чем мне обращаться? Он хочет показать нам, в каком внутреннем раздвоении мы находимся, и только решение подъем на следующий уровень, более высокий, это решение решает нам проблему. Продолжим.
И вот Ари говорит, в чреве женщины должны быть такое понятие, как двери, чтобы они были заперты, чтобы держать плод внутри, чтобы он не выходил наружу до тех пор, пока он полностью не сформируется. И также у нее должна быть сила, формирующая плод.
Малхут называется женщина, так она рожает свои следующие состояния и задерживающая сила, образующая сила, которая есть в ней. С помощью этого мы изменяемся.
И проясняет там смысл этого. Как в материальном мире, если есть какое-то осложнение, то тогда происходит выкидыш. То есть, если плод вышел прежде, чем сформировался плод во всем необходимом процессе внутриутробного развития, то это рождение не называется рождением, потому что плод не может жить новорожденный. Это называется выкидыш. То есть получается, что он не родился, но был выкинут и не может жить. Также в духовном, в периоде Ибура, внутриутробного развития, есть две категории. Это формирование плода, это малое состояние катнут. Это истинная его форма. И поскольку у него есть только катнут, это считается недостатком. И всюду, где есть недостаток в духовном, там есть контакт с клипот. И клипот могут вызвать выкидыш. То есть духовный плод будет выкинет раньше, чем закончится его созревание.
То есть он начинает получать ради получения.
Поэтому должно быть нечто, что задерживает его. То есть дают ему состояние совершенства. То есть большое состояние, гадлут. И второе. Но надо понять, что как можно дать гадлут плоду, когда он еще не готов получать даже катнут во всей полноте, потому что у него еще нет келим, который он может получить ради, который он может получать ради отдачи. И поэтому есть тут объяснение, так как сказали мудрецы, что плод в чреве матери ест то, что ест его мать. И также еще сказали, что он является частью тела матери, что поскольку плод – часть тела матери, то сам по себе плод еще не имеет собственного значения. Поэтому плод ест то, что ест его мать, что означает, что все, что получает убар, он получает в килим матери.
То есть человек согласен отменить себя перед Высшим и получить наполнение от Высшего, то есть чем наполняется Высший, он тоже согласен наполниться. Это отраженным светом, светом отдачи.
И поэтому, и хотя у плода нет готовых келим получить большое состояние, но в келима Высшего, что является его матерью, он может получать, потому что он отменяет себя и не имеет собственного значения, и нет у него самостоятельного управления. И это называется ибуром, когда он полностью отменяет себя перед Высшим. И когда получает гадлут, получается, что он во всем совершенстве. И поэтому там нет связи с клипот. И поэтому это называется сила задерживающая. И поэтому это то, что оберегает его, чтобы он не был выкинут в духовном. А по примеру выкидыша в материального плода, где мать в материальном мире должна беречь свой плод, чтобы там не было каких-то изъянов. Также и в духовном. Из этого сказанного следует, что надо определять два состояния в работе человека. Первое. Истинное состояние, в котором находится человек, то есть его катнут, малое состояние. То есть все, что он делает и о чем он думает, это все по малости. Потому что ощущение малости начинается с состояния, когда он хочет идти путем истины. То есть работа ради отдачи. Тогда он начинает видеть свою малость, как он далек от отдачи. То есть не в его силах сделать хоть что-то, чтобы это было ради отдачи.
То есть он не может оторваться от своих расчетов, от желания получать. Хочет подняться, но невозможно. Да.
Это называется категорией правды, истинной. То есть его истинное состояние, в котором он находится. И тогда, поскольку это малое состояние, у клипот есть связь с этим. И тогда он может прийти к отчаянию, не дай Бог. И получается, то, что он зашел в работу, это называется ибуром внутриутробным развитием. И может привести к выкидышу. То есть будет выкинут со своей ступени, подобно материальному плоду, которого выкидывают. И, то есть, и он не может жить.
Теряет связь с Высшим.
Также и в духовном. его выкидывает с его ступени, и он должен потом снова быть зачатым, то есть начать свою работу заново, как будто бы и никогда и не служил Творцу.
Потому что не бывает немного в духовном. Если он падает, он начинает реализовывать это решимо по новой. Все исчезает.
Поэтому должна быть сила задерживающая, чтобы не выпал плод наружу. И тогда он должен быть в совершенстве. То есть, чтобы сам чувствовал, что нет у него недостатка ни в чем в духовной работе, и что сейчас он приближен к Творцу в полном слиянии. И никто не может ему сказать: «Ну, ты же видишь, что у тебя нет никакого продвижения в духовной работе, в работе Творца. Так ты впустую прилагаешь усилия, и недостоин ты служить. Поэтому ты должен идти, как все остальные». И почему ты вообще сотрясаешь мир, что ты хочешь быть выше, чем все остальные? И хотя у тебя и нет удовлетворения в работе, в общей работе, как у всех. И это дает такой толчок, чтобы получать мысли и желания, что надо оставить из общей работы и идти дальше, вперед, к истине. И это правда. Но ты же видишь, что хотя ты и хочешь идти путем истины, но ты не готов к этому. Или потому что у тебя нет талантов, или потому что у тебя нет силы преодоления. То есть ты не можешь преодолеть природу, с которой ты родился, то есть в любви к себе. Поэтому оставь ты всю эту работу и сиди себе спокойно, как все остальные. И не возносись сердцем над братьями своими. Но будет правильнее тебе оставить весь этот путь. И поэтому, для того, чтобы он не впал в такие мысли, ему нужна сила сдерживающая. То есть ему надо верить выше знания, что то, что у него есть связь с истиной, это вещь великая и очень важная. И нет у него сил оценить эту важность, то, что он касается истины, потому что в этом все то кли, где свет Творца будет пребывать в нем. Но это в келим высшего. То есть Творец знает, когда человек должен почувствовать свое слияние с Творцом. И хотя и в собственных келим он чувствует, что наоборот, что сейчас он еще хуже, чем тогда, когда шел, как все остальные. И там он чувствовал, что каждый день он добавляет и добавляет и в добрых поступках, и в Торе, и в заповедях. При этом сейчас, с момента, как он начал идти личным путем, то есть все время держать намерение, насколько он способен выполнять действия ради отдачи, и насколько он может отказаться от любви к себе. И тогда он видит обычно, насколько он приближается к истине. И тогда он видит истину все больше и больше, то как он не может выйти из любви к себе. И все равно в келим высшего, то есть выше знания, он может себя возносить и сказать: «Ну, какое имеет значение, что я даю Творцу? Я хочу, чтобы Творец приблизил меня к себе». И, конечно же, Творец знает, когда мое время, чтобы я почувствовал, что Творец меня приблизил. А пока я верю, что, конечно же, Творец знает, что для меня хорошо.
То есть он начинает отменять себя. И действительно делать из себя убар, плод.
Поэтому он дает мне почувствовать то, что я сейчас и чувствую. Но какой смысл, что Творец хочет меня вести именно таким путем? То есть я должен верить верой, что он управляет мною добром и благом. И если я в это верю, он дает мне знак, сколько радости есть во мне, и насколько я могу благодарить Его за это. То есть, насколько я могу благодарить и воспевать Его имя. То, конечно же, нам надо сказать, что это нам на благо, что именно путем веры мы можем достичь цели, которая называется «получение ради отдачи». А иначе, конечно же, Творец мог бы вести себя с нами через знание, а не через веру. И отсюда поймем то, что мы спросили. Зачем нужны вот эти две вещи, которые отрицают друг друга? То есть, с одной стороны, мы должны идти путем истины, то есть чувствовать свое состояние, то, как мы чувствуем, насколько мы отдаляемся от любви к себе и приближаемся к любви к ближнему, и насколько нам недостает, чтобы в мире было величие имени Творца. И тогда, когда мы видим, что духовное еще не приобрело свою значимость, мы чувствуем себя в огромном недостатке. И также видеть, насколько мы жалеем об этом, насколько больно нам то, что мы далеки от Творца. Это называется истиной. То есть состояние, когда мы чувствуем своих килим, это значит в соответствии с нашим ощущением. И еще дается нам путь веры, который выше знания. То есть не брать в расчет наши ощущения, наши знания, но сказать, как написано, у них глаза, но они не видят, уши у них, но не слышат они. Верить, что, конечно же, Творец является Машиахом. И он знает, что хорошо для меня, и что для меня нехорошо. Поэтому он хочет, чтобы я почувствовал свое состояние так, как я его чувствую. А я по отношению к себе. Неважно, как я себя чувствую, поскольку я хочу работать в работе ради отдачи. А если так, то главное, что я должен работать ради Творца. И хотя также я и чувствую, что нет никакого совершенства в моей работе, все равно в килим высшего, как уже было сказано, то есть со стороны высшего, я целен и совершенен полностью, как написано, что никто не будет забыт и отвержен. Поэтому я доволен своей работой, что есть у меня честь служить царю даже на самом малом уровне. И это будет для меня считаться великой честью, что Творец дал мне приблизиться к нему хоть в чем-то. И это дает нам вот эти две вещи. Первое. С точки зрения истины, когда он видит свое истинное состояние, и у него есть место для молитвы, и тогда у него есть место недостатка. И тогда он может молиться, чтобы Творец восполнил его недостатки, и тогда он может подняться по пути святости. И второй — это путь веры, что является состоянием совершенства, где отсюда он может благодарить и восхвалять Творца. И тогда он может быть в радости.
Адам у Ламкатан. Человек — это маленький мир. И у него есть свойство Израиль, 70 народов. Когда мы хотим организовать себя, допустим, в египетском изгнании, когда мы не очень согласны с нашим желанием получать, нашим эгоизмом, и у нас есть уже какая-то часть, которая стремится к связи с Высшим, а есть часть, которая хочет наслаждаться для себя, собой и так далее. Как мы внутри, каждый из нас, организует себя, разделяет себя, отсортировывает на духовные и материальные мысли, назовем это так, и желания духовные и материальные. И когда человек более-менее знает, как разделить их, согласно каким критериям, как мы можем соединить все наши килим, допустим, отдающие, и не соединять, а удерживать внизу наши получающие килим. Как мы можем сделать эту работу? Пожалуйста. Каждый пусть посоветуется с другими. Придите к какому-то ощущению, общему решению.
Основа в том, что у нас есть в первую очередь важность цели. Когда есть важность цели, мы знаем, к чему мы хотим прийти. И тогда в соответствии с этим нам легче, собственно, наладить все эти средства, с помощью которых прийти.
Повторите вопрос. Я сказал так. Просили повторить вопрос. Каждый человек — это маленький мир, в котором есть все. Пусть он разделит себя на часть, которая ему кажется, что связана хоть как-то с духовным. Ну, конечно, там есть много состояний, ступеней, не имеет значения. И часть, которая не относится к святости, которая просто не может касаться. После того, как мы разделяем человека на две части, мы стараемся соединить хорошие части, которые стремятся к духовному вместе, и скрыть части, которые не способны, не желают, с которыми мы пока не можем работать. Как нам это сделать в группе?
Ну, как мы уже сказали, то есть в первую очередь должна быть важность цели в группе, и тогда в соответствии с важностью цели и вообще с целью, к чему мы хотим прийти, мы уже начинаем вот это деление.
Когда мы занимаемся объединением между собой в группе с товарищами, с важностью цели, то, что происходит, что мы можем все больше и больше связать эти вещи, соединить их, если мы собираем хисарон именно от товарищей, если хисарон по достижению цели приходит от товарища.
Все, что идет в направлении объединения, отдачи, любви, отмены, мы поднимаем, а все, что в направлении любви к себе, это мы сокращаем.
Да? Мне нечего добавить к тому, что Орен сказал.
Да, я тоже так чувствую, что то, что идет в направлении объединения, это дает мне возможность видеть, что такое святость, что имеет отношение к святости, и что имеет разобщенность. Это не имеет отношения к святости. Я это вижу через свое отношение к товарищам.
Да, и тогда я усиливаю часть, которая относится к святости, и ставлю фильтр на то, что не связано. Я знаю, что я подпитываю окружение, которое подпитывает всех нас.
Если я прихожу в группу, и я не выясняю себя предварительно, то есть когда у меня все это спутано, я не провел эту подготовку, чтобы соединиться с ними только хорошей частью и прятать плохую часть, то я бью по всей группе. Правильно? Ну? Объясните, как вы это делаете и каким образом вы приходите в группу. А иначе, чем вы хотите, в чем вы хотите объединиться? Для, ради какой цели, какой части, которую приносит каждый? Ну, вперед.
Когда мы приходим в группу, надо заранее сделать подготовку. Зачем мы приходим? Чего мы хотим достичь от встречи с товарищами? После того, как мы сделали только эту подготовку, мы приходим.
Мы должны давать группе только, только воодушевление, позитивные впечатления, поддержку. Все может привлечь всех, подтолкнуть к цели. А все остальное может просто разрушить все это позитивное в секунду. Поэтому они совершенно, им нет места в нашей группе. Всегда надо быть в величии, в важности товарищей, в любви по отношению к товарищам. Даже играя полностью.
Человек сам по себе не может сделать эту подготовку. Сколько бы он себе не напоминал, еще раз он не будет помнить. Нужно напоминать друг другу, чтобы мы готовили себя перед каждым соединением между собой, чтобы жить из устремления быть как свет, это место нашей встречи.
А мы всегда говорим, что надо настраиваться на самую высшую цель и конечный замысел, конечное действие в изначальном замысле. Оттуда, собственно, и производятся все эти действия и поступки. И где-то два дня назад мы говорили о том, что все это ради объединения, соединения Творца и Шхины. И если есть у нас эта цель такая четкая перед нашим сердцем и мозгом, то потом от этой цели, собственно, и исходят уже все наши действия, намерения, поступки. Все исходит из самой высшей цели.
Да, это часть поручительства между нами. Мы должны произвести свою часть, эту подготовку, для того, чтобы прийти действительно готовыми в группу. Или ко всему, на что мы выходим, на самом деле, в жизни мы должны делать это. И уж наверняка в нашей группе, если я сделал правильную подготовку, если тем не менее раскрываются разные вещи, которые якобы приводят к разобщенности, это, конечно, должно, видимо, раскрыться, но цель все время прилепляться к объединению между нами.
Держаться объединение, даже выше знания. Творец дает нам мысли, чувства, что, в общем-то, я даже и не хочу иногда, но надо идти выше знания, и над помехами мы соединяемся. А если я просто плыву по течению, то я привношу в окружение как раз то... То есть, поэтому мысли надо просить даже выше знания.
Ту часть, в которой я хочу соединиться с группой, раскрыть в таком случае свою силу отдачи, это называется паним, та часть, которую я скрываю, с которой я еще пока не способен работать в слиянии с товарищами, называется Ахураем, задняя часть. Как нам соединять вместе все наши паним, лицевые части? Как мне соединить свои паним с группой? Называюсь ли я тем самым убар, плод? Поговорите.
Я не могу соединить, я не могу произвести это соединение. Только Творец может произвести соединение. Я только приготовить свое стремление, желание отменить себя по отношению к товарищам, видеть их как великих, и также прилагать усилия, давать им личный пример воодушевления. Потом Творец сделает эту работу.
Да. Все части по ним дают силу, побуждение товарищам продолжать делать это действие по объединению, которое мы требуем, чтобы произошло благодаря свету, возвращающему к источнику.
Убар получает питание от матери. И условие этого — отмена, слияние с ней. Если мы хотим каждый, чтобы точка в сердце развивалась, чтобы получил стремление от света, должен прилепить себя вот к собранию страстей, стремлений товарищей. В этом мы растем. И тут уже на этом я расту. Уже не важно, что они мне несут.
Да, с одной стороны, самоотмена относительно группы, с другой стороны, привносить все, что человек может, направление отдачи, объединения, любви, слияние с товарищами, слияние между товарищами и высшим. Давайте все, что ты можешь в этом.
Ну, да, мне особенно нечего добавить. И он в статье тоже пишет, что если Убар отсоединяет свою связь с матерью, не находится с ней в слиянии, не отменяет себя перед ней, то, собственно, есть выкидыш. То есть полное расставание, разъединение.
Да, это должно быть в самоотмене. Убар, плод, соединяется по ним. Ты каждый видишь, что он наполняет это клея, как, допустим, такой дистиллированной воде, может быть, туда входит что-то, что нечистое, что действует на все клея.
Как это происходит, что лицевая сторона товарищей, когда я хочу в этом присоединиться к ним, становится по отношению ко мне ахапом высшего. Рехем, маткой. Пожалуйста.
Может быть, это происходит вначале, прежде чем я начал производить работу по самоотмене.
Потому что моя лицевая сторона по отношению к товарищам — это то, что я хочу привнести в группу. Величие, важность и любовь. То есть проявить любовь, показать любовь между нами. Но это может раскрыться только от того, что я получаю от товарищей. То, что я вижу у них, насколько мы находимся в правильной и хорошей связи. А кроме этого, видеть, насколько мы радуемся этой связи. У нас нет другого способа мерить пока.
Мое отношение к товарищам строит их как моего высшего. Высшее означает, что я хотел бы ценить то, что они ценят, чувствовать, что они чувствуют, желать то, что они желают, вместо того, что у меня.
Ну, можно сказать, что с одной стороны, что все, что у нас есть, что есть у каждого, вкладывать в группу, насколько он может. С другой же стороны, внутри этой матки раскрывается место работы. И это наша трудность прийти к объединению, сопротивление, которое раскрывается, сопротивление этого, неспособность, недостаток сил раскрыть эту систему как твою матку. То есть есть тут две стороны в этой работе.
Это как раз моя самоотмена перед группой, и то, что я несу в группу как величие цели, важность цели, это те две вещи, которые заставляют меня почувствовать эту группу как матку для себя.
Мы, в принципе, каждый уже капельку вкладывает в эту группу, ну, насколько может. И, в принципе, мы вместе создаем окружение, которое потом влияет на каждую каплю, каплю каждого, на каждого из нас. То есть мы вкладываем, а потом это нас же и поднимает, и питает всех, и поднимает. Мы закончили.
Что называется, что человек рождается, был убар, прошло 9 месяцев, он рождается в связи с товарищами. Он отделяется от них? Конечно, нет. Это что называется, что он рождается? Что он выходит из матки. Пожалуйста.
После того, как он провел работу в отмене себя, усилия, работа выше знания, создается, возникает в нем новая ступень. И начало ступени нового ощущения — это и есть, собственно, рождение.
Когда он начинает быть ответственным за свою связь с товарищами на новой ступени, объединение. Потому что до этого момента все, что он делал, это только отменить себя перед группой. Сейчас он уже оторван, он уже не находится в матке, уже не питается от килим матери, а он в ответе за то, что требует пищу, это объединение между ними.
Я не знаю, что это наверняка, я знаю, что это не так. Что, конечно же, он не расстается с ними. Конечно же, связь и объединение продолжаются и усиливаются, только иной характер соединения. То есть помимо отмены есть, видимо, еще что-то. Когда его эго растет, и он все равно и над этим производит дополнительную работу, которая мне пока еще не ясна.
Ну, может быть, уже когда он уже находится действительно в связи уже конкретной внутри системы, уже в связи отдачи, есть связь поручительства, есть уже работа. Работа уже с экраном, отраженным светом, все уже работа уже по отдаче. То, что до этого, это только рост из самоотмены, сейчас уже практическая работа, исходя из связи.
Может быть, в принципе, рождается в мир. Это значит, что он уже распознает эту систему, в которой он находится, и, в принципе, начинает первые свои движения внутри этой системы. То есть начинает так вот какие-то движения, потом начинает, скажем, ползать, потом, может быть, но то, что проходит новорожденный. То есть эти процессы постепенно он начинает распознавать уже внутри этой системы, начинает с этим работать.
Мне кажется, это уже первое объединение. Чем каждый раз работать в самоотмене, получить какое-то ощущение единства, когда ты чувствуешь килим, в который ты можешь отдавать, и живешь в них, как бы каждая из частей, которая была до этого, живет внутри плода, ощущает связь с высшим, с этим центром.
Египетское изгнание называется ибуром, а выход из Египта называется рождением. Где в Египте есть у нас сила формирующая и сила задерживающая? Должны быть две силы. Одна развивающая плод, вторая, чтобы его беречь, чтобы он не выпал, не был выкинут. Где вот в египетской этой всей истории сила формирующая и сила задерживающая? И где в группе я чувствую свое состояние египетское? Вот с этими двумя силами. Ну, вперед, вперед. Ну, молитесь, если вы не знаете. А чего нам еще делать?
Задерживающая сила — это то, что, может быть, мы не можем самоотмениться.
Но, в принципе, фараон держит Израиль, чтобы они не вышли на новую ступень. Но Моше, как раз фараон и тот, кто формирует как раз кли, в котором развивается потребность бежать от него, развивается необходимость в объединении внутри группы. А Моше — это сила, это следующая ступень, которая задерживает наш, задерживает выход новорожденного плода. А в группе это эго, которое скрывается между нами, когда мы хотим все-таки объединиться, мы должны привлечь внутрь свет, возвращающий к источнику. И не всегда мы об этом вспоминаем. А с другой стороны, есть ощущение важности цели, величия цели. Это то, что оставляет, держит нас все равно вместе, и мы все равно занимаемся объединением.
Сила развивающая, сила охраняющая в группе. Сила развивающая — это когда из взаимовключения с товарищем человек чувствует, насколько он не находится в направлении отдачи и любви, эти стороны развивают его. Сохраняющая сила — это воздействие все-таки важности цели, важности уподобления и силы продолжать дальше.
Ну да, в группе мы чувствуем, что находимся под управлением и властью фараона, который не дает мне быть в объединении, все время вызывает сопротивление. С другой стороны, мы каждый раз пытаемся создать атмосферу величия и важности Творца между нами, важность объединения, важность отдачи. Каждый раз рисует объединение, которое у нас есть в центре группы вместе с Высшим. Но тут сила, сила против силы.
Сила, на самом деле, скажем так, если это в группе, то, по сути, снова это в моем отношении к товарищам. Все ведь находится внутри меня. Фараон во мне, и желание выйти, есть точка в сердце, которая желание, на самом деле, выйти, которое дает мне эту силу выйти, желание выйти. Есть мое эго, которое задерживает меня. Оно рисует мне, куда мне надо прийти.
Эго, которое каждый раз добавляется. То есть фараон в Египте, который каждый раз становится все жесточе и жесточе. Нам необходимо это эго, чтобы оно росло, потому что это как питание, да, для плода. То есть он все время он поднимается над этим. И кажется, что это остается, и он остается на том же уровне. А Моше — это сила задерживающая, это Моше. Тоже поднимается все время эта сила.
Как нам раскрыть важность в духовном? Как нам раскрыть важность духовного? Обрести важность духовного. Без этого невозможно продвигаться.
В конечном счете важность я получаю через товарищей, через группу. Весь процесс начинается во мне. То есть, когда я прихожу в группу, я делаю максимум усилий, чтобы давать им и давать им пример, насколько мне важна цель, пусть даже это игра. И тогда начинается процесс, когда это воздействует на них, и они также стараются вести себя таким же образом, и тогда я получаю важность.
Кроме того, я прошу, чтобы товарищи всегда могли бы давать этот пример всем, играть перед всеми.
Молюсь за товарищей, чтобы они излучали мне важность и подобие свойств свету.
Важность мы получаем от учителя, важность мы получаем от учебы, важность мы получаем от работы между собой, в группе, насколько мы вкладываем в направлении цели, которую мы хотим достичь. А потом из усилий приходит свет, возвращающий к источнику, и он входит в сердце и дает действительно важность, потому что нет ничего другого, кроме света, возвращающего к источнику, но чтобы он вошел в сердце, нужно пользоваться всеми средствами, которые мы получили от учителя, и реализовывать это между собой.
Ну вот как Енив сказал, что если сердце его не готово получить свет, то свет не будет работать с нами, он не коснется нас. А приготовить сердце — это войти в группу, войти внутрь того места, которое называется группа. Это вкладывать, это заботиться, это отменять себя. Все эти вещи, которые мы делаем в группе, это то, что смягчает наше сердце, чтобы принять свет. Готовим кли для получения света, и тогда мы меняемся.
Не знаю, мне кажется, есть много. Все это, мне кажется, возможность получить важность цели. Нет никого, кроме него. Мы находимся внутри него сейчас. И тут есть и со стороны эгоизма, как вчера мы сказали, за эти 20 лет мы можем достигнуть вечности, немножко усилий. И от этого величия, что ты можешь служить этой силе сейчас, именно в это мгновение, соединиться с ней, неважно, где ты находишься, она сейчас находится внутри тебя, создает эту связь, дает большую важность вместе с товарищами это вообще.
Когда мы объединяемся, и наше объединение действительно вот удается, как мы раскрываем Высшего над нами? Следующую ступень. С одной стороны, он должен быть более внутренним. С другой стороны, он должен быть внешним. То есть мы включены в него. Так ведь? Как мы его раскрываем? Или внутри себя, или снаружи. Как можно это представить, того самого Высшего, когда он раскроется по отношению к нашему объединению, когда мы как один? Мы собрали только наши чистые килим, гальгальт и найм, соединили в одно кли, и отсюда и дальше начинаем раскрывать Высшего. Пожалуйста.
Когда это происходит, у меня возникает ощущение уверенности, чувство уверенности в отношении к товарищам. Есть маленький какой-то хвостик, который рисует нам следующую ступень, так очень нежно.
Мы вдруг внутренне чувствуем больше связь с товарищами или более внутреннюю связь по отношению к тех товарищам, с которыми у нас уже была какая-то связь. И мы больше вспоминаем, что необходимо притягивать свет, возвращающий к источнику, в каждом действии, которое мы делаем в группе.
Когда мы компрессуемся вовнутрь, относительно центра группы, в самоотмене, в желании создать атмосферу важности, быть как свет, мы получаем от света направление через нашего учителя, нашего инструктора, как продвигаться по ступеням любви.
Да, все из центра, центра соединения, там, куда мы вносим все наши устремления, все наши устремления к слиянию с Высшим, все наши усилия, все наше сожаление по поводу того, что хотим объединения, а этого нет. Все силы вносим в эту точку центральную. Да, то, что называется око-бури. И там мы чувствуем, хотим почувствовать, как высшая сила находится с нами, объединяет нас, воздействует на нас. Тогда это можно почувствовать.
Мне кажется, что это в ощущении нашего чувства, то есть те силы, которые мы переживаем в нашей жизни. Через то, что я ощущаю, что все мои силы растут и расширяются, работа гораздо более интенсивная, она более мощная в течение всего дня. Мое бегство, все усиливается в этом. И мы тогда раскрываем там нашу работу.
Если говорится здесь о Гальгальте Найм, то когда мы соединяемся, мы, вот, образуется такой переход, переход между источником высшим и желанием, которое должно быть наполнено. И мы тогда вот выполняем нашу роль. Может быть, в этом мы почувствуем, как мы можем служить Ему и вернем Ему этим. И чем ближе наше объединение к этой цели...
Последний вопрос. Что противоречит и какова связь между истиной и верой? Что в противоречии и какова связь между истиной и верой? Вы не должны помнить, что было написано в статье. Вы вместе должны так вместе раскрыть это.
Истина — это нечто, что-то предметное, то, что я вижу своими глазами, а вера — то, чего я не знаю. То есть не вижу, пока еще не воспринимаю, но верю, что это есть.
Связь между ними, что на нашей следующей ступени в большем объединении, они, по сути дела, представляют собой то же самое. На нашей ступени они противоположны, а следующей ступени — это совершенно то же самое.
Истинно, это видение недостатка, ущербности того, что есть в моем эго, насколько оно ничтожно, и руководит мною. А вера — это вера выше знания, что даже меня свет может спасти.
Да, истинно, это определение состояния, которое я чувствую каждую секунду, насколько оно находится под властью эгоистической любви, которая не может, я не могу выйти из нее. Это открывается всякий раз все больше. Это состояние истины, которое человек определяет для себя, что он чувствует. А вера — это келим высшего, келим, который выше знания. Насколько он старается, прилагает усилия, чтобы прилепить себя к этим келим, увидеть, что... Не знаю, что это правильно.
Мы переходим к следующему уроку.
Придем к следующему.